Доброго пятничного утра, приветствуем вас на интернет-волне Веда Радио. Меня зовут Анна, и мир стремительно меняется, порой сложно представить, что готовит нам завтрашний день, поэтому сегодня мы поговорим о том, как идти в ногу со временем, как меняться вместе с меняющимся миром и при этом оставаться самим собой. Итак, у нас в гостях Павел Цымбаленко, психолог, философ, коуч, тренер личностного роста, и мы ждем ваши вопросы, которые вы можете оставлять на сайте vedaradio.fm или присылать нам в WhatsApp и Viber по номеру телефона +7 900 239 0963. Ну, а я приветствую нашего гостя. Здравствуйте, Павел.
Да, добрый день. Здравствуйте.
Добрый день, спасибо большое, что вы сегодня вновь с нами, что можем поговорить на такую актуальную, я бы сказала, тему. И вот я когда размышляла над этой темой, мне кажется, здесь есть как бы два постулата таких. Это устойчивость, чтобы оставаться самим собой, и гибкость. И вот мне бы хотелось сегодня про два эти качества поговорить и, наверное, начать с устойчивости. Как не предавать себя в условиях вот постоянно меняющегося мира, этих всех тенденций, разных нововведений. Как оставаться самим собой?
Интересно, что когда в традиционной йоге Патанджали Муни описывается, ну вот в этой вот школе, здоровый позвоночник, говорится, что у него должно быть два качества. С одной стороны, он должен быть сильным, да, с другой стороны, должен быть гибким. И это признак здорового позвоночника. С одной стороны, твердый, с другой стороны, гибкий. Поскольку мы являемся чем-то, нечто большим, чем просто наше физическое «я», есть психическое «я», есть духовное «я», то же самое внутреннее или ментальное здоровье, как вы сказали, держится на этих двух базовых принципах. С одной стороны, твердость, с другой стороны, гибкость. И перекос в любую из этих сторон, он будет порождать в нас определенные изъяны. Если человек чрезмерно гибкий, то он будет терять себя, подстраиваясь под мнение людей, под меняющиеся обстоятельства, под веяние времени, как вы сказали. Если человек слишком твердый, такой костный, да, то он будет продавливать что-то свое, и абсолютно очевидно, что если человеку иногда не хватает какой-то гибкости в отношении с другими людьми, то может просто что-то сломаться. Если посмотреть, например, на движение реки, то есть там, где река может снести препятствие, она его сносит, но там, где река не может снести препятствие, она его просто обходит. Либо в Индии, там есть эта река, могущественная Ганга. Можно, если перевести на наши реалии, Волга. Издалека долго бежит река Волга. И она очень сильная, очень быстрое течение, она может многие препятствия преодолеть. Но при этом есть места, где она просто обходит эти препятствия. Поэтому жить в каком-то одном режиме не получится. В режиме того, что я твердый, я что-то продавливаю, проламываю, пробиваю, преодолеваю какие-то препятствия. Или в режиме, что я постоянно уступаю. Если я постоянно уступаю, проявляю гибкость, я буду терять себя в угоду другим, в угоду времени, трендам каким-то, которые постоянно меняются. Если я постоянно давлю, то я буду что-то рушить. И буду также рушиться сам, потому что далеко не все вещи в жизни нужно, так сказать, идти на таран. многие вещи нужно проявить какую-то гибкость, но при этом, как вы сказали хорошо, не теряя себя. Поэтому это два таких базовых, фундаментальных принципа. И первое, что нужно понять в этой теме, что выбрать что-то одно нам не получится. Выражаясь философским языком, есть такое понятие, как теза, антитеза и синтез. И теза — это что надо быть твердым, таким консервативным человеком. Антитеза, что нужно быть гибким, либеральным, подстраиваться. Но синтез таков, что нужно быть твердым, как удар молнии, нежным, как лепесток розы. Например, если мы возьмем это в сфере взаимоотношений с другими людьми, чрезмерная чуткость к другим, она приведет к самоподавлению, а чрезмерная твердость в отношениях с другими приведет к разрушению отношений. Поэтому Стивен Кови, давая определение зрелости, давая одно из определений зрелости, он говорит, что чуткий к другим, и при этом имеет человек мужество отстаивать свои интересы. Одновременно мужество отстоять свои интересы. И это вот признак некой зрелости. И то же самое, что касается какого-то нашего мировоззрения, наших ценностей и принципов, так сказать, проживания потока времени. Как называют людей, которые приносят изменения в этом мире? Их называют реформаторы. То есть есть суть, есть форма. И нужно гибко менять форму, не отказываясь от сути. То есть, например, ну абсолютно очевидно, что те формы уважения, которые раньше люди оказывали друг другу, они непримиримы сейчас. Вот если там почитать какую-нибудь классику, не соблаговолите ли вы, милостивый государь, да, там вам не здоровится, голубчик. Очевидно, что если сейчас кому-то так сказать, вам не здоровится, голубчик, люди могут неправильно понять. То есть сама форма поменялась, и форму нужно менять. Реформа, трансформация формы. Но суть не поменялась. Нужно сохранять уважение к другим людям. И, например, Стивен Кови, он посвящает полностью всю свою книгу объяснение этого важного момента, что это факт, в этом мире все меняется, наше тело меняется, психика меняется, отношение людей к нам меняется, внешние обстоятельства меняются, и это нормально. Почему? Потому что такова природа материального мира. Духовная реальность неизменна, поэтому это прибежище. Материальная реальность, она временна. И поэтому если человек не пустит духовные корни, его ждут некие потрясения в жизни. Как говорится на Востоке, жизнь — это как мост, по ней надо пройти, а не устроиться на ней и жить. И когда я пытаюсь просто закрепиться, утвердиться в этом мире, при этом не понимая, что есть высшая цель, к которой должен прийти, человека всегда будет штормить, не за что будет зацепиться. Но тем не менее, Стивен Кови всю книгу объясняет, что опираться нужно в жизни на принципы, на некие фундаментальные законы бытия, которые невозможно изменить, которые невозможно обойти. То есть, отвечая на ваш вопрос, как обрести эту устойчивость, человек должен быть утвержден в этих принципах, или, по-другому говоря, он должен быть утвержден в дарме. Веда объясняет у нас, Веда радио, это понятие дхарма. Дхарма — это то, что поддерживает. Дхарма — то, на что можно опереться. Эта дхарма, она, как описывает Махабхарата, один из главных ведических эпосов. Ее можно понять из священных писаний, притом не только ведические священные писания. Все, как это, откровения, данные миру, Библия, Коран, Тора, буддийские тексты, Бхагавад-гита, они содержат в себе эту дхарму. Дарму можно понять по поведению великих людей, потому что великие люди — это люди, которые специально приходят в этот мир для того, чтобы показать, научить людей, оказывают огромное влияние, да, чтобы не делал великий человек, остальные следуют его примеру. Какие нормы бы он не устанавливал своим поведением, их придерживается весь мир. И по удовлетворению сердца можно понять эту дхарму по совести, да, как говорит Стивен Кови, что пока для нас голос совести не стал громче голосов людей, мы не повзрослели. Есть эти фундаментальные принципы жизни, как, например, такой закон в отношениях уважения. Ну, если я начну не уважать ведущего Ведорадио, какое-то время, может быть, меня еще будут сюда приглашать, но потом скажут: извините, идите на курсы по уважению. Может, так не скажут, но подумают. Вот. Или такой закон отношений, как верность. Да? Верность. Ну, как это называется? Преданность, да? Верность. Не проявлять какого-то предательства в отношениях с близкими людьми. Не предавать друг друга. А это же тоже закон. Если муж изменяет жене, жена изменяет мужа, жена изменяет мужа, если люди в сложной ситуации бросают друг друга, как предают, то отношения невозможны. Если такой принцип, как честность, взаимоотношения, мы не можем его поменять. Поэтому есть эти законы жизни, там, законы физики. Если что-то бросить, оно вниз полетит. Законы органического мира, есть определенные циклы природы, животных. Мы все одна большая экосистема. Есть законы отношений, есть духовные законы. И главная мысль именно в этом, в том, что нужно опираться на фундаментальные принципы и законы жизни, но при этом быть гибким относительно формы их применения. Как, например, говорится, что Чинакипандит говорит: до 5 лет относись к сыну как к царю, ну, баловать, то есть с 5 до 15 будь с ним строг, а дальше стань другом. То есть друг — это тот, кто говорит рекомендательно, но не назидательно. Это важный такой момент в воспитании детей. Ну и вообще в воспитании кого бы то ни было. Это значит, что роль, она не поменялась. Основа отношений не поменялась. Сын как был сыном, так он и остается сыном. Что поменялось? Поменялась форма. Произошла некая реформа. На разных этапах жизни с детьми, по мере их взросления, нужно по-разному общаться и понимать, что, ну, мы, конечно, хотим детей уберечь от всех ошибок, но иногда это невозможно. Иногда, чтобы они поумнели, что-то поняли, им надо прожить и пройти через эти ошибки. Иначе человек не поменяется. Поэтому основной момент вот в этом, да, чтобы не терять себя, чтобы проявлять твердость, нужно свою жизнь утвердить на определенных принципах. И люди обычно не хотят делать эту работу. Стивен Кови рекомендует такое интересное понятие или явление, как личная конституция. Константа, латинское слово, значит нечто неизменное. Когда мы садимся и сознательным образом, как Виктор Франкл говорит, что наша задача перевести наши ценности из бессознательного состояния в сознательное. И сознательно формируем для себя некую, ну, ценностную базу, да, как говорят психологи, морально-нравственное ядро. И потом кодекс чести, как воспитывали, собственно говоря, в царской России людей. Кодекс чести дворянина, кодекс чести офицера, кодекс чести купца, институт благородных девиц. Было это понимание, как говорит Теодор Рузвельт, американский политик. Воспитать человека интеллектуально, не воспитав его нравственно, значит вырастить угрозу для общества. То есть воспитание человека — это воспитание его морально-нравственных качеств, и человек становится сильным, устойчивым к переменам, то есть его не выбивает жизнь, тогда, когда он понимает этот кодекс чести и придерживается этого кодекса. Это нечто неизменное, это на что можно опереться. По-простому говоря, жить надо не по мнениям, не по возможностям, когда я выбираю возможности, а не дарму, а ценности, и не по обстоятельствам, когда обстоятельства меня вгоняют в какой-то узкий коридор и начинаю честь какую-то предавать. Жить надо по принципам. И тот, кто живет по принципам, он становится сильным, у него появляется способность проживать разные трудные моменты жизни, при этом не теряя себя, потому что есть эта почва под ногами. На все остальное невозможно опереться, потому что оно зыбко. Здоровья можно лишиться, кто-то опирается на свое знание, память может рассеяться, что только не бывает в этой жизни. Люди могут предать, ситуация может рухнуть, у какая-то в обществе стать невыносимой. Можно потерять недвижимость, можно потерять накопление. Я видел это и сталкивался в своей жизни с этим, с тем, что там, где мы считаем, что что-то самое надежное, в какой-то момент оно улетает, улетучивается. И человек остается ни с чем, и человек разрушенный, человеку некуда, так сказать, ногу поставить. Поэтому надо сделать этот труд. Надо взять ручку, бумажку и настроиться, что это может быть долгий труд. И прописывать для себя сознательным образом, определять эти ценности, эти принципы, на основании которых я строю свою жизнь, а потом жить по ним. И мы увидим, как мы становимся сильными, потому что всегда есть это, ну, как сказать, дилемма некоторая в голове. Поступить как правильно, по чести, по совести, или поступить как выгодно, как приятно. И правильный выбор, он часто сложный. Но зато у человека появляется самоуважение, появляется сила, человек взрослее, человек умнеет, что немаловажно. И он перерастает самого себя, как говорит Виктор Франкл, перерастать самого себя — счастье достойное человека. Тогда, когда мы просто движимы какими-то веяниями или выгодой, сегодня выгода есть, завтра нет. Сегодня такое веяние, завтра другое веяние. Как можно видеть, молодые люди, подростки, они то там примкнут в какую-то группу, то здесь примкнут в какую-то группу людей. Пытаются как-то найти какую-то опору в жизни и не могут найти эту опору, потому что все постоянно меняется. Есть только две вещи, которые не меняются. Это фундаментальные принципы или законы жизни и духовное бытие человека, отношение души и Бога. Это то, на что можно опираться. Но до отношений души и Бога дорасти надо духовной практикой заниматься. А если смотреть уровнем ниже, то это принципы, ценности, законы. Тогда человек может быть устойчивым. Секрет устойчивости в мире перемен, да, есть такая книга. Этот секрет устойчивости в том, чтобы опираться на не на просто свои хотелки или на просто чужие мнения, а на то, что правильно. Опираться на объективные фундаментальные законы жизни. Как шутит Стивен Кови, законы и принципы с вами не разведутся. У принципов не бывает плохого настроения. Принципы работают всегда и везде. И принципы — это не что-то, чего можно избежать. Это то, что можно просто голову расшибить. Потому что есть разница, ее приводит Кови, между принципами и ценностями. ценности, например, там, в воровском мире я честный вор. Но это не принцип, это ценность. Это некая система координат, которые создали люди, они ее придерживаются и пытаются свою честь, как бы кодекс чести, поэтому выстраивать. Но принцип — это просто, ну, объективная вещь. Объективная вещь, и как Кови говорит, принцип — это то, из чего сделана ткань жизни. Этого невозможно избежать. Об этом можно только разбить лоб. То есть, например, если я в отношениях больше беру, чем даю, неизбежно я потеряю эти отношения. Должен как минимум давать столько же, сколько беру, а как максимум больше давать. Если прямо уж мы про любовь поговорим, то любовь — это думать о благе того, кого я люблю, и о своем благе не думать. Вот. Поэтому устойчивость основана на этом. И гибкость нужна. Это тоже проблема, что люди, они входит в некий конфликт с временем, стареющий, взрослеющий, входит в конфликт с новым поколением, потому что они пытаются сохранить не суть, они пытаются сохранить форму. Они держатся за эту форму. А время так устроено, что оно меняет эту форму, реформа. И если человек держится за старую форму, как это называют в бизнес-кругах, олдскульный, да, человек так называемой старой школы, то эта старая школа, она, ну, просто, она войдет в конфликт с новой школой, войдет в конфликт со временем, и человек неизбежно столкнется с определенными трудностями. Притом интересно смотреть, я боюсь упоминать в современных реалиях, умные люди догадаются, о чем я говорю, что всегда есть две противоборствующие стороны. Есть некая сторона либеральных ценностей и ну, как сказать, сторона консервативных ценностей. И люди пытаются сохранить свой консерватизм порой, ну, какими-то суровыми совершенно методами. Да. И эти суровые методы, они отталкивают думающих людей, как, например, там. Ну ладно, я не хочу говорить об этом. Сам принцип просто, сама суть того, что нужно понять, что важно сохранить правильные ценности, но сохранение просто консервативности собственной через силу, оно приведет к какому-то разрушению, оно приведет к отторжению, потому что современное поколение, оно будет все это отторгать. И это две крайности. Это две крайности: либерализм абсолютный консерватизм, и вцепиться друг другу в глотку и, так сказать, пытаться друг друга нагнуть силой, но ничего в этом не получится, потому что должен быть здоровый синтез. И здоровый синтез в этом, в том, что мы с одной стороны сохраняем правильные ценности, но сохранение этих правильных ценностей должно всегда учитывать некую широту для изменения формы, как конфликт отцов тоже, да, и повзрослевших сыновей, конфликт поколений. Он, конечно, может быть основан просто на банальной зависти и неблагодарности, но речь не об этом. Но он может быть основан на том, что отцы хотят, чтобы дети добивались каких-то целей в жизни именно их методами. Но методы могут меняться, как это называется. Делегирование ответственности, делегирование исполнения. Делегирование ответственности — вот цель, достигай своими методами. А делегирование исполнения — значит, ты должен достигнуть цели теми методами, которые поставлю тебе я. Поэтому абсолютно очевидно, что гибкость нужна, и без гибкого подхода, не силового подхода, где я пытаюсь объяснить, пытаюсь, ну как вот знаете, какой пример-то привести понятный, ну, например, жизнь в деревне, да? Абсолютно очевидно, что все думающие люди, они понимают, что города, они содержат в себе проблему определенную, воздух, еда, суета. Но при этом, если загнать просто современного человека в старый уклад жизни, туда, в деревню, вот давайте жить там, это как бабушки, дедушки, воду из колодца набирать, ну, люди крякнут, они не смогут. Поэтому надо сохранить этот принцип соответственности, принцип благости, принцип правильных ценностей. Но если людям и жить в деревне, то очевидно, что должен быть какой-то синтез, что там должны быть определенные удобства, должен быть определенный комфорт. И далеко не все люди готовы жить, так сказать, по-старому. Я видел это, я приезжал в общины, там, анастасийцев, они вот пытаются жить в той форме, в которой люди жили там 100, 150, 200 лет назад. Ну, люди не выдерживают этого. Почему? Потому что время поменялось, какие-то методы поменялись, форма поменялась. Надо сохранить суть, но при этом исправить форму гибко в соответствии с временем. И вот это, конечно, проблема. Ну, то есть пытаются люди жить в старом укладе жизни, понимая ценность природы, там, своей еды, но при этом не учитывая современные реалии, чтобы создать какой-то комфорт и так далее. И можно видеть это также, но в широком мировом пространстве, как периодически схлестывается этот конфликт ценностей, абсолютный консерватизм и абсолютный либерализм. Я как бы, ну, не хотел говорить, но ладно уж скажу, что, ну, просто можно видеть, как вот эта вот демократия, так называемая, американская, она сталкивается с каким-то таким воинствующим исламом, да, она сталкивается и происходят эти стычки. И у каждого еще раз есть свои сильные стороны. Абсолютно очевидно, что если посмотреть мировую историю, к чему приводят эти просто силовые какие-то методы, они приводят просто к гибели людей. Они не меняют их и никакого решения не дают. Мы можем наблюдать эти драмы в мировой истории. Поэтому это происходит на глобальном уровне, это происходит на локальном уровне. Что ценности должны быть сохранены, но должна быть реформа некая. Меняться форма приложения этих принципов по отношению к современным реалиям. И вот если удастся это сделать, тогда все будет хорошо. Если не удастся это сделать, то тогда, конечно, сложно нам будет. Как, например, в инфобизнесе, да, там раньше рассылки по почте работают. Но сейчас мне это не работает. Что такое рассылка по почте? Это один из способов взаимодействия с аудиторией. Принцип правильный, его надо сохранить, но надо менять его гибко в соответствии с временем. Меня тоже там периодически ругают люди, которые пытаются мне помогать как психологу, что я олдскульный человек. Я пытаюсь делать реформу, потому что это уже не работает. Но принципы всегда работают. Форма должна меняться иначе. Иначе мы просто ни успеха никакого не добьемся. Ни в деятельности, ни в своем взаимодействии с другими людьми. Но если мы попрем суть в угоду, так сказать, современным веяниям и форме, тогда мы точно себя потеряем. Вот мой ответ.
Благодарю вас, Павел. Очень интересные действительно размышления. И есть вопросы от наших слушателей, тоже разумные в ответ на то, что вы сказали. Например, нас спрашивают, часто учат святые не осуждать других. Но как тогда давать оценку поступкам и реальности, если не осуждать и не видеть ничего плохого?
Ну, критика не поможет, аналитика неплоха. Святой не тот, кто недостатков не видит. Святой тот, кто не сосредотачивается на этих недостатках, не радуется и не злорадствует по этому поводу. как Иисус говорил, да, что судите не человека, судите грех. Видеть надо, но если для меня видение чужих недостатков — это способ самому возвыситься, вот это осуждается. Так мы должны понимать, что происходит, кто, и с кем, и как иметь дело, и что делать. Ну, просто на чем мы сосредоточены? На негативной стороне или на позитивной?
Спасибо. Я вспоминаю, что в Писаниях описывается, что вот это понимание, кто есть демон, кто есть благочестивый, это один из признаков духовного роста в том числе, поэтому этот разум — это важная вещь. И вот еще один интересный вопрос нам пришел. Есть ли вообще какой-то абсолют тогда, абсолютная правда или абсолютное добро, или нужно постоянно где-то балансировать? Хочется просто какой-то ясности и стабильности.
Абсолют абсолютно есть. Это современное заблуждение, что нравственность, она относительна. Нравственность всегда абсолютна. И силы в конкретике, силы в реализме, люди боятся этого признавать. You okay, me okay — это как раз-таки вот философия Америки. Я в порядке, и ты в порядке. Главное, ты не трогай меня, я не трогаю тебя. Но нет. Есть абсолютная истина, потому что есть Бог. Есть абсолютная нравственность, потому что есть Бог. И Бог, он объясняет черным по белому, как бы нам это не нравилось. Если заглянуть в Бхагавад-гиту, это 16 глава, и что есть божественные и демонические натуры. И определение очень простое, что божественные личности — это те, кто следует правилам священных писаний, тому закону нравственности, который дается там, а демонические — те, кто делают, как хотят. И те будут всегда. И мы понимаем это, как я говорил, из священных писаний, мы понимаем это в поведении с великих людей. И мы понимаем это по удовлетворению сердца. Люди пытаются заглушить, забить голос совести алкоголем, наркотиками. Фрейд объясняет, что все ваши неврозы от неудовлетворенного либидо. Удовлетворяйте либидо, и все будет хорошо. Но нет. Есть абсолютная нравственность, есть абсолютные законы жизни. Избежать их невозможно и не нужно, потому что мы созданы из этого. Если мы бы, как Кант говорил, больше всего меня удивляет, звездное небо и нравственный закон сердца каждого человека. Этого не избежать. Человек понимает, что если он предает, это плохо. Он может пытаться себя отупить, но оно все равно будет возвращаться. Человек понимает, что если он лжет, это плохо. Если это мерзкое, противное чувство, человек понимает, что если он применяет насилие, ненужное, ничего не обоснованное, что это плохо и что за это придется страдать потом. Все люди все понимают. Просто нам вдолбили в голову, что жизнь — это сиюминутное какое-то удовольствие, где не надо ни о чем думать, нужно думать только о том, что будет сейчас. Но жизнь — это также смотреть в будущее. Жизнь — также смотреть не только снаружи, но и вовнутрь, в свое сердце, в свою совесть, и прислушиваться к тихому голосу разума. Это даже Фрейд признавал. Почему даже? Потому что, ну, если кто-то снял с людей этические нормы, эти рамки, так это Фрейд. Это было два больших удара по духовному мировоззрению, Дарвин и Фрейд. И том образом закончили жизнь не лучшим образом. Но это ладно. То есть он говорил, что голос разума тих, но настойчив. И не успокоится, пока не будет услышан. Поэтому мы все знаем, как правильно. Мы знаем, как правильно. Просто силы не всегда есть делать как правильно, но это уже дело другое. Смотри пункт А. Пункт А, первый фундаментальный закон жизни — это честность. Моя способность признавать свои ошибки, моя способность держать слово, моя способность говорить правду. Все строится на этом.
Спасибо. У нас как раз в продолжении этой темы есть два очень интересных философских вопроса. Чувствуется, что слушатели очень глубоко пытаются постичь истину. Так спрашивают нас: все же доведенное до максимума не гармонично, даже приверженность дхарме или правдолюбие. Как тогда быть?
Не согласен. Просто надо переопределить понятие доведенное до максимума или до предела. Гармония возможна тогда, когда я опираюсь не на то, что я хочу, и не на то, что другие хотят, а на то, что правильно. Вот что такое гармония. Невозможно, как говорится, да, служить двум господам. Относительно правды, правдолюбия. Правду надо говорить, но стараться говорить это в той форме, в которой это уместно. Но иногда и эта форма кажется чем-то суровым другим людям, но все равно нужно это делать. Просто гармония может быть нашим желанием сохранить какие-то компромиссы и собственные слабости, живя в этом мире. Но так не бывает. Жизнь — значит выбор, и мы делаем свой выбор. И этот выбор, он принесет последствия в любом случае, хорошие или плохие. Поэтому синтез нужен, гармония нужна. Но я не согласен с тем, что настоящая приверженность дхарме, она будет нам мешать. Нет, просто удовлетворение будет изнутри, а не снаружи.
Спасибо, это важный момент. А вот следующий вопрос тоже от знатока Вед, я думаю, который пытается постичь истину. Добрый день, я все никак вот, не могу понять.
Может быть, меня не объявлять философом, чтобы не было больших философских вопросов, больше практических. Ну, у меня нет философского образования. Я, конечно, пытаюсь размышлять над жизнью, но... Ладно, давайте, да, вопрос.
Мне кажется, все искатели истины в той или иной степени философы, поэтому вот наши слушатели тоже, я думаю, являются некими философами и вот спрашивают нас. Я все никак не могу понять эту фразу Кришны в Бхагавад-гите про то, чтобы оставить все религии и предаться ему. Про предание вроде понятно, но что плохого в религии?
Оставь все виды дхармы. Дхармы — это некие наши социальные обязанности, то, в чем мы пытаемся найти прибежище. Например, заботиться о здоровье — дхарма. Образование получать — дхарма. Есть семейная дхарма, есть профессиональная дхарма, обязанности. Оставь — не значит оставить, отказаться. Если посмотреть на жизнь духовных учителей, которые поняли и в совершенстве достигли, следуя тем или иным духовным путем, они делали это. Но оставить означает, что человек не ищет в этом прибежище. Он должен в конечном счете понимать, что прибежище — это Бог. Все эти вещи в какой-то момент могут не сработать. Беда же обычных людей, что они упираются в это, и ничего другого в жизни нет. И когда они это теряют, они полностью уничтожены. Религия — это «оставь все религии» — это не очень корректный перевод этого санскритского утверждения. Сарва дхарман паритья джа. Дхарма — это определенные обязанности, которых мы пытаемся утешение найти. И находим на время, но в конечном счете это нам не поможет полностью.
Спасибо вам большое за пояснение, очень важно для меня, в том числе это было. И следующий вопрос, тоже актуальный в наши времена. Как настраиваться, чтобы без страха встречать трудности и какие-то ошеломляющие новости?
Ну, настроиться не получится, потому что внутреннее спокойствие — это не ментальная настройка. Как раз-таки дхарма ракшати ракшит тага. Если я придерживаюсь этой нравственности в своей жизни, то Она будет изнутри мне давать бесстрашие, сатва абхаям, сатва гуна благости. Она дает дарует человеку бесстрашие. Поэтому люди пытаются, да, решить проблему страха психологической настройкой или выпив пустырник. Но чтобы действительно страха не испытывать, нужно жить в соответствии с универсальными законами жизни, созданными нами. Когда я привожу себя в гармонии с ними, тогда страх уходит. Страх и одиночество — две вещи. Ровно насколько я боюсь, ровно насколько я чувствую себя одиноким, ровно настолько я в гармонии себя с ними не привел.
Это очень интересный подход. И еще один тоже вопрос, не менее интересный и глубокий. Тоже часто слышала, что главный закон – это любовь. Как это понять на практике?
Ну, это тогда, когда она есть, да. А когда ее нет, тогда надо... Тогда нужно... Понятно, что милосердие или справедливость, конечно, милосердие. Но если проявляя милосердие к другим, вы полностью теряете себя, то может подумать, может уменьшить степень этого милосердия. Ну, смысл же не в том, чтобы сыграть. Смысл в том, чтобы действительно проживать это по-настоящему. Главный закон — это любовь, но если мы посмотрим то на то, как любит Бог. Бог по-разному разных людей любит. Кого-то он наказывает очень сурово ради его же блага. И это любовь.
Да, согласна с вами. Вот такой житейский уже больше вопрос, но тем не менее не менее глубокий. Я много шла навстречу близким ради отношений, во многом наступала на себя. Сейчас хочется немного защищать свои границы, но близкие совсем не готовы к этому. Как поступать?
Ну, они никогда не будут готовы. Потому что если мы в особенности приучили их к тому, что они в центре, то, конечно, сложно будет. В центре не они и не мы. В центре совесть, справедливость и в центре Бог. Принципы центризма и богоцентризм — это единственное. Не эгоцентризм и не, так сказать, people-центризм. Звучит странно, люди-центризм. И так далее. То есть, понятно? Надо руководствоваться этим принципом. Я чуткий к другим, при этом у меня есть мужество отстаивать свои интересы одновременно. Вот что важно. Одновременно это надо делать. Если это не делать одновременно, то тогда будут перекосы. Если я в центре, люди будут зажиматься. Если они в центре, будут наглеть на шею садиться. Ну, какое-то время пошумят. Потом поймут, что это серьезно. И если одновременно я чуткость не теряю, с проблемой, что из одной крайности в другую, я сначала себя подавляю, потом начинаю кусаться, как собака. По поводу и без повода. Кусаться надо, но иногда.
Да, спасибо. Вот как раз в ответ на это пришел прям свежий вопрос. А где тогда мы, если не в центре? И что значит в центре Бог? Например, на практике в семейных отношениях.
Если мы не в центре, где мы? О Боже, как жить, если мы не в центре? А в отношениях нет самого важного, каждый важен. На практике как жить? На практике, что если муж с женой выясняет, то главное, но они да выяснят это разводом. Или один себя подавит, или другой себя подавит. Идеальная ситуация, как говорится, когда не друг на друга смотрим, а вместе смотрим в одном направлении. Если муж с женой посвящает себя какому-то делу или каким-то людям, совместному служению или Богу, тогда вот это и есть та самая практика. Когда два человека сходятся друг с другом, чтобы выяснить, кто главный, ничего не получится. Вот.
Очень глубокая мысль, и вот еще один вопрос тоже, мне кажется, поможет ее раскрыть. Если для меня ценность — это отношения, то иногда предавать себя и свои какие-то желания — это нормально ради своей ценности или нет?
Смотря как я понимаю понятие отношений. Вот взаимоотношения — это же как дыхание, вдох-выдох. Взял-отдал, взял-отдал. Но при этом выдох, он всегда длиннее, чем вдох. Заметили, да? Отдавать надо больше, чем берем. Жизнь подсказывает, как надо делать. Невозможно не вдыхать. Если вы будете постоянно выдыхать, да выдыхать, да вы, да выдохнитесь просто. Потому что отношения — это не только, что люди рядом со мной. Отношения — это чтобы люди рядом со мной росли. Если иногда для этого надо их отправить куда-нибудь в плавание, надо быть готовым их туда отправить. Но мы думаем о себе. Мне будет хорошо в этих отношениях или нет, а не о том, чтобы человек рос.
Спасибо, тоже очень важный момент. И еще один интересный вопрос. Можно ли применять гибкость к себе, к своим проявлениям?
Обязательно. Потому что иногда мы к себе очень жестоки. Это, к сожалению, моя проблема. Я идеалист. Я бываю суров к себе и потом эту суровость на других переношу. Надо понимать, вот мой уровень, вот я делаю то, что могу, но при этом идеал не меняю, двигаюсь к нему в своем темпе. Это поможет нам больше гибкости к другим проявлять также. Но в каких-то вещах надо быть твердым, себя не жалеть и другим не уступать, потому что, ну, если мы подыгрываем людям в их слабостях, это будет их портить. И это не любовь, это привязанность. Я просто хочу пользоваться возможностями, которые человек дает, чтобы он остался рядом со мной, но не чтобы он вырос.
Да, это очень интересно. И вот тоже, мне кажется, один из самых главных вопросов сегодня, потому что два вроде бы на первый взгляд противоположные качества, и нас поэтому спрашивают, как найти баланс по внутреннему чувству.
Да. С одной стороны, балансу может научить учитель, человек, с которым я могу сверяться и так далее, но невозможно, чтобы учитель всегда был рядом, и нам нужно учиться в конечном счете смотреть на ту реакцию, которая внутри нас появляется, когда мы делаем что-то. Мое личное наблюдение. Но тело всегда реагирует на правильные или неправильные вещи, именно тело, как такая подсказка. Если мы даже думаем просто, вот у меня такое очень часто бывает, я начинаю что-то делать неправильно, даже думать неправильно, и у меня сразу тело на это реагирует, что не надо так делать. Если получается послушаться голоса высшего разума, то все хорошо. Если не получается, то потом мерзкое чувство на душе и телом стресс погружается. Поэтому, да, тихий голос совести можно сделать очень громким, при условии, что мы хотим его слышать.
Спасибо вам, Павел. Я вот смотрю, сегодня так много вопросов разобрали, и в целом я чувствую, что вот на этой фразе о голосе совести прекрасно было бы завершить наш сегодняшний эфир. Как всегда, есть много о чем подумать. Действительно, время сейчас непростое, но есть вечные ценности, вечная опора, вечный фундамент, за который всегда можно уцепиться. Это Господь, наши вечные отношения, и это прекрасно. Спасибо большое, что вы нам об этом сегодня рассказали, и вот лично мне как-то выдохнулось, и жить становится легче с этими знаниями. Благодарю вас и до новых встреч.
Да, спасибо вам. Вечные ценности для современного человека. Надо сохранить суть, но при этом гибко менять форму. Спасибо. До свидания.
Благодарим вас, до новых встреч.